«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. На прошлой неделе мы начали рассказ о становлении и трансформациях ритуала празднования октябрьских годовщин. Перебрали документы и публикации с 18 по 40 годы. Выяснили, за 22 предвоенных года обязательные ритуальные элементы казенного проведения ноябрьских красных дат календаря вполне оформились. Всюду красные флаги, демонстрации с портретами периодически исчезающих с политической сцены партруководителей, военный парад на Красной площади, речь вождя, перепечатанная и пересказанная во всех советских газетах, праздничный концерт, транслируемый по радио от Москвы до самых до окраин, да еще кульки с кондитерскими подарками для детей и необычные, вроде апельсинов, товары в городских продмагах. Вот небогатая, но обязательная атрибутика этих торжеств. При этом повседневность миллионов советских людей, как и проблемы власти, навязывавшей им свои ритуалы своих годовщин, весьма и весьма от ноябрьских деклараций и призывов отличались. Но за 20 с лишним лет, прошедших с октября 17-го, перечисленные мной ритуалы постепенно превратились в неотъемлемую, раз в году повторяющуюся составную этой советской повседневности. Нападение на СССР его недавнего политического партнера, гитлеровской Германии, и знаменитый ноябрьский парад 41 года в Москве на несколько лет изменили и смысл, и тональность октябрьских годовщин. В них стала доминировать идея национальной консолидации, которую власти современной России пытаются заимствовать из тех лет, воспроизводя на Красной площади парад 41-го. Остальные компоненты ноябрьского ритуала в условиях войны повсеместно, пусть в урезанном виде, стремились сохранить.
Из блокадного дневника ленинградского ученого-востоковеда профессора Александра Николаевича Болдырева. 6 ноября 1942 года. В 12 часов читал лекцию в госпитале. Был радушно накормлен приличным обедом. Возвращался после 10 при тревоге. Бомбы были в Анечков мост и в райком по штуке. Ночью опять тревога, поэтому сижу дома. Днем без пропуска идти боюсь, так как Галю третьего дня оштрафовали. Давайте 25 рублей, нету, ну 10. Все праздничные продукты получены. Водка пол-литра 60 рублей, вино 0,25 литра 25 рублей. Сегодня для праздника хлеба давали белым батоном. И В. Сталин выступал замечательной по простоте речью. Я слышал ее.
Даже для белой эмиграции красные советские ноябрьские флаги превратились в ходе войны в символ национального сопротивления русских иноземному нашествию. Что уж говорить о поколении, выросшем в СССР в традициях октябрьских годовщин. Поэтому акция молодогвардейцев в ночь с 6 на 7 ноября 1942 года в оккупированном немцами Краснодоне, тайно развесивших красные флаги и расклеивших лозунги «Поздравляем с 25-й годовщиной октября, товарищи, смерть немецким оккупантам», эта акция тогда и сейчас для многих представлялась не только героической, но и вполне органичной. Однако документы военной поры свидетельствуют, что даже казенная повседневность ноябрьских красных дат все более и более не вписывается в установившийся до войны ритуал их празднования.
Особая папка Сталина, 1944 год. Тема докладов. 6 ноября. Сводка наиболее важных донесений местных органов НКВД СССР о преступлениях, совершенных военнослужащими в сентябре-октябре 1944 года. 7 ноября. О задержании на территории Венгрии и Румынии агентов венгерской разведки, заброшенных в советский тыл или оставленных при отступлении венгерской армии. О проверке фактов неудовлетворительных материально-бытовых условий рабочих, работающих в хозяйственных подразделениях Карагандинской железной дороги. Об окончании приема советских военнопленных и гражданских лиц из Финляндии, а также интернированных из Швеции. 8 ноября. Докладная записка Абакумова и Цанавы о разгроме подразделений армии Краевой и других подпольных организаций в Белостокском воеводстве.
Этот нарастающий разрыв между ритуальной праздничной трескотней газет, речей и здравиц и скрываемой от населения действительностью можно проследить и по послевоенным ноябрьским донесениям Сталину.
1946 год, 6 ноября, о землетрясении в Туркменской ССР 5 ноября, о зафиксированных агентурой высказываниях военнопленных и интернированных по поводу ответов Сталина на вопросы президента агентства United Press Хью Бейли об обнаружении 6 листовок контрреволюционного содержания в городе Ленинграде.
1947 год, 5 ноября. О досрочном выполнении правительственного производственного задания ИТЛ и колониями МВД СССР. 6 ноября. О выполнении соцобязательств предприятиями золотоплатиновой промышленностью глав спеццветмета МВД СССР. 7 ноября. О досрочной укладке железнодорожного пути на участке станции Чум-Полярный Урал, трассы к порту Обской губы. О выполнении соцобязательств строителями железной дороги Тайшет-Братск.
Военнопленные, строители заполярных трасс БАМа, выполняющие соцобязательства добытчики золота и платины, все это население ГУЛАГа, ИТЛ, исправительно-трудовых лагерей, которое постоянно пополнялось.
48-й год. Особая папка Сталина. 5 ноября. О результатах борьбы со спекуляцией продовольственными, промышленными и другими товарами за третий квартал 48 года. О рассмотрении особым совещанием при МВД СССР следственных дел на 348 человек. 6 ноября. О досрочном выполнении годового плана 48 года к 31-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции предприятиями, стройками и лагерями МВД СССР.
Еще одна четко прослеживаемая послевоенная тенденция. На ноябрьские праздники пить стали больше, а напившись, чаще поносить власть и вождя.
Томин, В.С., 1926 года рождения, русский, образование 6 классов, фельдъегерь пункта специальной связи, город Холмск Сахалинской области. 7 ноября 1952 года в гостях, когда хозяин предложил выпить за Сталина, начал нецензурно ругать Сталина, партию и советскую власть.
С некоторой натяжкой можно сказать даже, что пьяное обличение на ноябрьские праздники первого лица, КПСС и власти в целом со временем вошло в обычай, получивший свое развитие уже и после смерти Сталина.
7 ноября 1958 года на вокзале станции Аксай был задержан гражданин Лонин Н.А., 1911 года, рождения, русский, образование низшее, прежде судимый и не работающий. Находясь в нетрезвом состоянии, он нецензурно ругал коммунистов и Хрущева. Всех коммунистов надо стрелять, Хрущева надо повесить. На Советский Союз нужна атомная бомба.
В тот же праздничный для советского народа день в салоне промыслового судна, находящегося на рыбном промысле в Атлантическом океане, буянил подвыпивший матрос Богданов Я.Е., 1930 года рождения, русский, образование 5 классов. Он кричал, что нужно убивать коммунистов и комсомольцев, а также «Да здравствует капитализм!».
Этот выплескивавшийся во время ноябрьских годовщин по отношению к коммунистическим вождям радикализм сохранился и много позже. Достаточно вспомнить Александра Шмонова, 7 ноября 90-го года на Красной площади, стрелявшего в Горбачева. Важно отметить также, что многие крамольные протестные акции были прямо спровоцированы ноябрьскими демонстрациями, частично копировали их ритуалы, например, вывешивание флагов, провозглашение призывов, а также разбрасывание листовок, либо являлись прямым отрицанием этих ритуальных действий, срывание флагов и тому подобное.
Зубков А.Н., 1931 года рождения, русский, без определенных занятий, город Дзержинск Горьковской области. В ночь с 5 на 6 ноября 1961 года разбил в городе три памятника Ленину. Изъяты кувалда, которой он разбил памятники, а также большое количество антисоветских листовок и 9 фанерных щитов с антисоветскими надписями, которые он собирался расставить на улицах в ночь с 6 на 7 ноября.
Солдаболи В.Э., 1942 года рождения, латыш, образование 9 классов, прежде судим за хулиганство, рабочий совхоза, Елгавский район Латвийской ССР. Цаунинш П.Р., 1943 года рождения, латыш, образование 6 классов, прежде судим за хулиганство, рабочий совхоза. Болодис Э.М., 1944 года рождения, латыш, образование 6 классов, рабочий машинно-тракторной станции, 7 ноября 1961 года, возвращаясь с праздничного вечера в клубе сельского совета, сорвали 2 флага создания Аусской средней школы.
Коновалов Д.Д., 1930 года рождения, русский, образование незаконченное среднее, монтер, город Москва. 7 ноября 1962 года во время демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, находясь в колонне демонстрантов, выкрикивал призывы антисоветского содержания.
Курцваль Б.М., 1940 года рождения, город Тлумач, Ивано-Франковской области, в ночь на 7 ноября 1963 года вывесил в городе Коломыя 2 листовки «Коммунисты-колонизаторы, отдайте нам свободу». В ночь на 7 ноября 1964 года написал мелом на стенах и заборах более 10 националистических призывов. В ночь на 5 декабря 1967 года снял со здания школы флаги Украинской СССР и повесил самодельный желто-голубой флаг.
Бондарь Н.В., 1939 года рождения, украинец, образование высшее философское, рабочий котельный, город Черкассы. Работая преподавателем кафедры философии Ужгородского университета, в апреле 1969 года критиковал мероприятие по подготовке к празднованию столетия Ленина, в связи с чем был вызван на заседание кафедры и там высказал свои антисоветские взгляды, в том числе осудил ввод войск в Чехословакию. После этого был уволен из университета, переехал в город Черкассы и стал работать оператором котельной. Писал знакомым письма антисоветского содержания. В апреле 1970 года направил ряд писем с критикой руководителям партии и правительства. 7 ноября 1970 года, идя в колонне демонстрантов мимо трибуны, развернул транспарант «Позор преступному руководству КПСС».
В невыносимо, как казалось многим современникам, затянувшуюся пору брежневского правления, праздничные ноябрьские ритуалы стали разрушаться. Внешне, особенно в крупных городах, они совершенствовались и обогащались. Введенные после войны салюты год от года становились все красочнее, парады и праздничные концерты стали транслироваться по цветному телевидению, транспарантов и лозунгов прибавилось, но вот энтузиазма демонстрантов становилось все меньше. Участие в демонстрациях стало принудительным и стимулировалось разного рода поощрительными вознаграждениями. Но народ стал все больше уходить в частную жизнь. В провинции это чувствовалось порой сильнее, чем в столицах, вспоминает журналист и писатель Юрий Рост.
Я думаю, что это был 87-й год. Я был в Борджоме вместе с моим другом-художником Мишей Чевчевадзе. Мы там сидели, работали, тот редкий случай. И 7 ноября нас начальник милиции, как это бывший гимнаст, чемпион Советского Союза, пригласил на празднование Великой Октябрьской революции. На трибуну мы стояли как члены Политбюро, а на площади Боржоми это было поразительное зрелище, потому что там не организовано никем, по этой площади шли с цветочками и портретами отдыхающие, которым вообще не было никакого указания туда идти. То есть эти люди сами, для них было необходимостью пройтись, объединиться, потом после этого выпить, как это всегда было. Впереди бежала собака, которую толстые грузинские милиционеры отгоняли, разгоняли, чтобы она не портила картину. Ну, а потом, естественно, выпивали. Но на самом деле все эти праздники, это были два выходных дня. Вот так мы их воспринимали. Два выходных дня были в мае, 1 мая, два выходных дня были в октябре, когда мы собирались, гуляли, даже никоим образом не связывая, не вспоминая, по какому поводу это было.
А вот что вспоминает писатель Александр Кабаков.
Первое, что приходит в память, это какое-то 7 ноября на каком-то из первых курсов университета я должен был идти на демонстрацию по разнарядке, ну, с факультетом. И я на нее таки пошел, но в ходе демонстрации довольно много выпил, прямо в ходе демонстрации, как, собственно, и все остальные. И забыл или потерял флаг, который должен был я нести. И это было ужасно, потому что эти флаги потом надо было сдавать на какой-то грузовик, где их принимали поименно. Но тут я обнаружил, что какие-то еще больше разгильдяи, чем я, свои флаги просто побросали, прислонив к стене. И один из этих флагов я спер, сдал как свой. Таким образом освободился от демонстрации и пришел домой. Почему-то это 7 ноября мне очень запомнилось. Еще и потому, что дома очень сильно выпивали, ну, абсолютно традиционным образом, с салатом оливье. Но выпивки почему-то какой-то нормальной не было, а пили в основном кубинский ром светлый Бакарди. Прекрасно такого соломенного цвета и, на мой-то вкус, очень симпатичный и весьма крепкий. И, в общем, кончился это 7 ноября ужасно. Ну, то есть не таким образом, как оно кончилось в 17 году, но лично для меня имело последствия разрушительные.
А как за годы, что мы помним, изменился ритуал ноябрьских годовщин и их организационная сторона? Юрий Рост отвечает мне.
Ты знаешь, первоначально это был, ну, безусловно, ритуал, когда мы учились, там сбивали в колонны. Как известно, и ты знаешь, наверное, не хуже меня, что по пути следования колонн везде магазины были всегда открыты, но там не продавалось спиртное. Но люди уже опытные знали, и поэтому к середине уже пути выпивали. Я в разных городах жил. Я жил и в Киеве, и в Петербурге, и в Ленинграде тогда, и в Москве. Мне только один раз удалось пройти по Крещатику, когда я был студентом Института физкультуры, и тем, кто шел в колонне, выдавали тренировочные костюмы с начесом по цене 11 рублей. И поэтому вот тогда была конкуренция. А обычно самое неприятное, это когда тебе давали лозунг какой-нибудь, это я знаю, потому что этот лозунг надо было сдать, и нельзя было слинять. Это была форма такого легализованного общения и выпивания. Ну, под музыку и шарики. Но сейчас это просто уже не праздник и даже не выходной день. Хотя у тех людей, которые прожили достаточно долго, у них все равно ощущение, что вот эти два дня плюс воскресенье остались. И даже те ребята молодые, которые не пережили это, они тоже каким-то образом планируют свои там отпуски, поездки, путешествия на майские и на октябрьские.
Да, нерабочих дней в революционные октябрьские годовщины уже нет. Писатель Сергей Каледин говорит.
Вообще никакого отношения сейчас к этим понятиям октябрьский уже не существует. Забыто все. Поколение, которое праздновало октябрьский, 7 ноября, оно выветрилось и умерло. Молодая пацана, молодые дети даже не знают, к чему это относится. Когда на улице я спрашивал детей, а знаете ли вы, что такое октябрьский, они говорят, мы вас, папаша, не понимаем.
Но восприятие октябрьских годовщин как праздника постепенно покидает и часть, по крайней мере, более зрелых людей.
Когда-то я жила на улице Грановского, вы, наверное, помните, что такое было Грановского в советские времена. Это около Кремля было. и там правительственный дом и прочее. Так сложилась моя судьба. Я жила, росла на улице Грановского. И там был соседский, коммунальная квартира и прочее. И они жили, самые бедные наши соседи, жили в 8-метровой комнате вчетвером. А мы жили там в двух комнатах, две уборные, там ванная там, и прочее, неважно. Этот Толя мне звонит всю жизнь. Он запомнил, что девочки, мы с Санькой, девочки, которых нужно со всеми праздниками... И вчера я сижу просто, что-то там, ну, какие-то дела у меня там все. Звонит телефон. Толя, Оль, праздником. Я говорю, Толь, с каким? Он говорит, ты что, красный день календаря? Я говорю, Толь, прости, я не понимаю тебя. А Толя уже тоже 89 лет. Он говорит, 7 ноября. Я первый раз в жизни, действительно первый раз в жизни, совершенно естественно забыла, что это было. Я забыла. Я всегда это помнила. Вот такая была у меня странная история 7 ноября.
А что осталось? Спрашиваю я Александра Кабакова, позвонив ему 7 ноября.
А ритуалов никаких не осталось общих. Раньше были ритуалы: демонстрация обязательная, сдача флага, салат оливье, кубинский ром Бакарди или там, в зависимости от эпохи, водка коленвал или еще что-нибудь, что давали в магазине, винегрет, пение, вот кто-то с горочки спустился. Я очень любил эту песню, кстати. Праздничный концерт по телевизору, плохому, в лучшем случае рубину цветному, который взрывался, ну и так далее, да? Сейчас никаких ритуалов нет. Есть, значит, несколько сотен или тысяч отмороженных стариков, которые выходят во главе, там, значит, ну, я не знаю, там, с кем, с Анпилом, с Зугановым, неважно. Есть несколько сотен по-другому отмороженных юношей, которым все равно куда выходить, лишь бы пошуметь и покидаться, чем с милицией подраться. А общенародного ритуала нет. Ну, выпьют не сильно, все-таки день рабочий, завтра рабочий. Ну, выпьют, конечно, их все время выпивают. Вот. Потом вообще же ведь пить стали как-то странно по-другому. Пьяных-то на улице нет, не валяются на земле в день получки. А уж тем более в день 7 ноября. Вот. Поэтому как-то это все, ну, тихо, естественным путем уходит, как уходит вообще все, с чем была связана наша жизнь и сама наша жизнь, закончена на этой веселой ноте.
Октябрьские годовщины. Жизнь страны и смерть ритуала. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Наталья Белова и автор ведущей передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Радио «Свобода»